Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
не должны думать, что Господь восхитит нас к себе или что мы будем готовы к встрече с Ним, если сегодня мы не будем жить в Нем. В первом послании Иоанна есть такие слова: «Пребывайте в Нем, чтобы мы не были со стыдом отторгнуты от Него при Его пришествии».
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова переходим к нашему жизнеизучению «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, сегодня у нас будет очень положительное и воодушевляющее сообщение. Сегодня мы будем говорить о победе Божьих избранников. И мы по-прежнему продолжаем рассматривать жизнь Авраама. Конечно, мы можем сказать, что жизнь Авраама не всегда была жизнью победы, не так ли?
Да, действительно. С одной стороны, Авраам не всегда жил жизнью победителя. В его жизни, конечно, были и поражения, и падения. Но, с другой стороны, мне кажется, что если бы Авраам всегда выходил победителем из всех ситуаций, то от этого проиграли бы мы, потому что его жизнь тогда была бы уже не такой поучительной для нас. И, разумеется, когда мы говорим о каких-то моментах в жизни Авраама, когда он вел себя не совсем как победитель, мы не стремимся тем самым как-то уничижить или принизить его. Мы просто обращаем внимание наших слушателей на некоторые факты, которые представлены в божественном повествовании. И мне даже кажется, что эти временные поражения Авраама Дух может использовать для того, чтобы утешить нас и ободрить нас. Потому что, когда мы читаем о поражениях Авраама, мы понимаем, что он был точно таким же человеком, как мы с вами. Но в конечном итоге Авраам стал победителем. И это произошло не благодаря его врожденным способностям, не благодаря его природной силе, а исключительно по Божьей благодати. Когда Авраам оказался в Египте, это, разумеется, было поражением, потому что Египет – это прообраз мира в Библии. Когда Авраам солгал и назвал свою жену сестрой, чтобы защитить себя, это тоже было его поражением. Когда Авраам послушался Сары и завел ребенка от Агари, это тоже было поражением. Потому что Агарь обозначает в Библии закон, а Измаил обозначает плоть. Причем это поражение привело к тому, что в течение долгого времени Бог ничего не говорил Аврааму. Он перестал общаться с Авраамом. А когда в итоге Бог все-таки явился Аврааму, он велел ему отсечь свою плоть. Итак, у Авраама действительно были поражения в его жизни. Но эти поражения были временными. Бог в своем всевластии использовал эти поражения для того, чтобы приготовить Авраама к жизни победителя. И в нашем случае Бог тоже может в своем всевластии использовать даже наши ошибки, наши недостатки, наши поражения для того, чтобы смирить нас, усовершенствовать нас и подготовить нас к тому, чтобы мы переживали его как побеждающую жизнь.
Благодарю вас, Владимир. В наших прошлых программах мы говорили много о поражениях, которые потерпел Авраам, но сейчас мы подходим к победе того, кто прошел через столько испытаний. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение Уитнес Ли, в котором он продолжает жизнь изучения бытия.
Now we come to the victory in Abraham's experience. Surely this is a good point.
Теперь мы переходим к победе, которую одержал Авраам в своем переживании. Конечно, это хорошая тема, тема победы. Если мы будем внимательно читать эту книгу, мы увидим, что в ней ничего не говорится о язычниках, особенно о межнациональных отношениях среди язычников. Эта глава, 14 глава, почти полностью посвящена рассказу о некоторых событиях, имеющих отношение к межнациональному сражению между языческими царствами. Мы должны понять, что произошедшее там – это не просто какие-то межнациональные события, а нечто, устроенное Богом в Его всевластии для Божьего народа. Это было устроено Богом. Бог всевластен над обстановкой и событиями, связанными с Его людьми. Мы знаем, что в Ханаанской земле было только две семьи, которые можно отнести к роду евреев. Первая семья – это семья Авраама, а вторая семья – семья Лота. Все остальные были язычниками. Но Бог действовал всевластно. Он устроил некоторые события для блага своих людей. Если вы внимательно прочитаете этот отрывок, вы увидите, что все это сражение было целиком и полностью ради Лота, и в конечном итоге ради Авраама. Другими словами, и Лот, и Авраам, два еврея, по Божьему всевластию были подвергнуты испытанию. Как вы думаете, хорошо ли было то, что Лот отделился от Авраама? В Божьем домостроительстве молодым, конечно, не очень хорошо отделяться от старшего поколения. Если вы отделяетесь, вы теряете защиту. Божье намерение, Божья вечная цель касались Авраама. Если вы отделяетесь от него, это означает, что вы отделяетесь от Божьей цели. Божья цель сосредоточена на его призванных. Если вы отделяетесь от призванных, это означает, что вы сами себя отстраняете от Божьей цели. Чтобы сэкономить время, я просто хочу сказать вам, что еще до пленения четырьмя царями Лот уже потерпел два поражения. Когда его пастухи спорили с пастухами Авраама, и Авраам предоставил ему полное право выбора, ему следовало сказать Аврааму: «Дядя, мой выбор — это просто ты. Я не хочу ничего выбирать». Когда Лот услышал слова Авраама: «Если ты направо, то я налево, если ты налево, я направо», когда Лот услышал эти слова от Авраама, он обрадовался. Он сразу же пошел своим путем. Это было его первое поражение. Его поражение началось там. Все мы читали сегодня о том, что Лот пошел по направлению к Содому. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Тем не менее, Лот пошел к Содому. Почему? Потому что земля вокруг Содома была плодородной. В этом и состоял его выбор. В конечном итоге он потерпел второе поражение. Он стал жить в Содоме. Он поселился там.
Владимир, по-моему, эта картина имеет очень большое значение. Первое решение Лота покинуть Авраама привело к последующим поражениям. Он решил пойти своим путем, а не остаться с Божьим избранником. Он покинул Авраама.
Да, иногда в христианской жизни мы стремимся к духовности, которая на самом деле не является духовностью или является не настоящей духовностью. Иногда мы думаем, что если мы общаемся с Богом, мы любим Господа, то все в порядке, и нам больше никто не нужен. Лоту в этой главе была предоставлена возможность выбора. И Это стало для него очень серьезной проверкой. И судя по тому, какой выбор он сделал, он не понимал, кто на самом деле является Божьим избранником. Лот выбирал между хорошо орошаемой долиной, которая оказалась ему многообещающей, и пребыванием с Авраамом в стесненных условиях. И Лот оставил человека, который осуществлял служение того века. Лот оставил человека, через которого Бог двигался в том веке. Причем Авраам, как истинный служитель Господа, не стал принуждать Лота. Авраам не стал говорить с Лотом с позиции власти. Он предоставил Лоту право выбора. И Лот совершил очень серьезную ошибку, оставив того, кто был избран и призван Богом. Пока Лот оставался с Авраамом, Бог благословлял его. Но затем Лот отделился от Авраама. И поскольку Лот по своему складу был, видимо, скорее пассивным человеком, Лот начал плыть по течению. Он начал как бы дрейфовать. Сначала он жил в окрестностях Содома, но в итоге мы видим, что он оказался в самом Содоме. Разумеется, это было для него поражением. В конечном итоге мы с вами видим, что Лот оказался в плену у царей. Но нам нужно понять, что поражение Лота началось задолго до этого. Поражение началось в тот момент, когда он сделал этот выбор, согласно собственному предпочтению, и отказался от общения с человеком, который был призван Богом. Сейчас я показываю просто принцип. Но нам сегодня тоже нужно научиться видеть, через кого Бог осуществляет сегодня свое движение, через кого Он сегодня говорит. И затем, когда мы увидели это, нам нужно оставаться с этим человеком, и тогда Бог всегда будет благословлять нас.
Владимир, на первый взгляд нам кажется, что Лоту была предоставлена возможность идти туда, куда он хотел. Но из слов Уитнеса Ли и из ваших слов мы видим, что у него была также третья возможность. Хотя это было и трудно практически, но он мог бы сказать, что решил остаться с Авраамом.
Да, если бы Лот обладал духовной прозорливостью, он обязательно сказал бы Аврааму: «Что бы ты ни предлагал мне, как бы трудно мне ни было здесь, я все равно люблю тебя, я знаю, что Бог с тобой, и я со своим домом останусь здесь». Я хочу еще раз повторить, что право выбора является для нас всегда серьезным испытанием. Если мы обратимся к самому началу Библии, то мы увидим, что уже Адаму было предоставлено право выбора. Бог, разумеется, хотел, чтобы Адам выбрал дерево жизни. Лоту здесь тоже было предоставлено право выбора. Когда Бог предоставляет нам такое право, или когда Божьи служители, находясь в единстве с Богом, предоставляют нам такое право, нам нужно очень много молиться и просить у Бога света. Тогда мы сможем сказать: «Что бы мне ни предлагали, я не оставлю служение века. Я не оставлю того, кто избран и призван Богом. Я не оставлю Божье домостроительство. Я не пойду дорогой мира. Я останусь сегодняшним Авраамом, потому что он ищет города, зодчий и строитель которого Бог. Я не хочу жить в Содоме, в то время как я могу общаться с человеком, который ищет того же, чего ищет Бог, Божьего города, Нового Иерусалима».
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Do you think God would allow his people to dwell, to live, to settle in such a wicked city? Surely not. So what? So.
Неужели вы думаете, что Бог позволит своим людям жить, обитать, селиться в таком порочном городе? Конечно, нет. Поэтому внезапно, по Божьему всевластию, Кедорлаомер решил пойти и начать войну и захватить Содом. Но это не все. Он решил также завоевать вас и вашу семью, и все, что у вас есть. Так и произошло. Лот пострадал. Молодые люди, вы должны увидеть, что Лот терпел поражение на каждом шагу. В конечном итоге, после последнего шага, он попал в руки врага. Бог всевластен. Вот один стих, который мне очень нравится. В нем говорится: «И пришел один из уцелевших». Уцелел только один человек. «И известил Авраама еврея о том, что Лот был пленен». Неужели вы думаете, что это произошло случайно? были пленены все, кроме одного. По Божьему всевластию этот один человек был сохранен. Почему это произошло? Потому что кто-то ходатайствовал на небесах. И я уверен, что ходатайствующий узнал о том, что идет сражение. И я также уверен, что ходатайствующий должен был узнать о том, что Лот попал в плен. Тогда Авраам принял очень быстрое и смелое решение. У него было только 318 человек. Как можно сражаться с таким небольшим числом против четырех царей? Я уверен, что только один царь имел, может быть, 1000, 5000 или 10000 человек. А у четырех царей должно быть, по крайней мере, более 10000 человек. Как же можно сражаться с ними, имея так мало людей? Уверяю вас, у Авраама была смелость. Авраам был храбрым, потому что у него была уверенность в Боге. Аврааму было стыдно за то, что его брат попал в плен. Братья, послушайте, если сегодня кто-либо из братьев или сестер попадет в плен, нам должно быть стыдно видеть это. Вы не должны терпеть этого. Вы должны сказать: «Я не могу этого терпеть. Конечно же, я должен подняться и сделать что-то». Авраам именно так поступил. Но, так или иначе, здесь нам нужно увидеть, что поражение Лота началось не в Содоме. Следуя тому же принципу, нужно понять, что победа Авраама началась не здесь. Где началась победа Авраама? Она началась в том месте, где его оставил Лот. Когда между ним и Лотом возник спор, Авраам одержал победу. Он усвоил основополагающий урок, и мы все должны усвоить этот основополагающий урок. После того, как вы ответили на Божий призыв и пришли в Его землю, первый основополагающий урок, которому Бог пытается научить вас, состоит в том, что вы Божий призванный, и все, что касается вас, находится в Божьих руках, и Бог всевластно управляет всем, что касается вас.
Владимир, эта картина, в которой говорится о Лоте, проливает очень много света. Лот, пойдя своим путем, потерпел поражение, и в конечном итоге, как вы говорили, он даже попал в плен. Но Авраам, понимая суть Божьего призвания, принял смелое решение спасти Лота. Владимир, не могли бы вы показать нам, в чем состоит значение этой картины?
Я хочу обратить наше внимание на две вещи, которые Авраам осознавал. Одна была связана с Богом, а вторая была связана с Лотом и с отношениями между Авраамом и Лотом. Во-первых, Авраам, конечно же, понимал, что пленение Лота – это позор. Когда человек, который призван Богом, оказывается в плену у врага, это, конечно, является позором для Господа. Поэтому Авраам, которому, разумеется, была небезразлична Божья слава и Божьи интересы, Божье движение на земле, принял смелое решение вмешаться в эту ситуацию. И второе. Если выражаться новозаветным языком, то Авраам соблюдал в данном случае принцип тела. Он понимал, что человек, который призван Богом, не должен думать только о себе и только о своих личных отношениях с Господом. Богу нужен народ. Собственно, ради этого Бог и призвал Авраама. Бог призвал Авраама, потому что Богу был нужен народ. Богу нужен народ, который будет жить на его земле и будет его царством. Поэтому человек, который призван Богом, должен заботиться не просто о Божьих интересах. Он должен заботиться о Божьем народе в свете Божьих интересов. Итак, Авраам сражался за Божий народ, и тем самым он сражался за Божьи интересы. Я хотел бы добавить еще несколько слов. Иногда у сильных братьев и сестер, у тех, кто действительно является победителем, нет желания сражаться за слабых, за побежденных. Это показывает, что такие братья и сестры не живут в теле. Жить в теле значит заботиться обо всех членах, страдать вместе со всеми членами, и когда это необходимо, сражаться против Божьего врага ради других членов тела. И Авраам был именно таким человеком. Он позаботился о Лоте, и тем самым он позаботился о Божьей славе и о Божьих интересах.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Уитнесом Ли.
Abraham here got the victory. At this point, I tell the victory of Abraham was the peak of his experience.
Здесь Авраам одержал победу. Я бы сказал, что победа Авраама была вершиной его переживания на этот момент. И кто пришел к нему? Мелхиседек. К нему пришел Мелхиседек. Что это означало? Это означало, что к нему пришел Христос. К Аврааму пришел Христос. Нужно сказать, что Мелхиседек был прообразом, предизображением Христа как Божьего первосвященника. Если рассматривать только 14 главу Бытия, мы этого не увидим. Нам нужно обратиться к Псалму 109. В этом псалме говорится, что Божий помазанник, сам Христос, это священник по чину Мелхиседека. Это чин, который существовал еще до чина Аарона. Еще до того, как Аарон получил священство, Мелхиседек уже был Божьим священником. Мы уже отмечали, что священство Аарона было сосредоточено на чем-то отрицательном, на том, чтобы покончить с грехом, снять грех. Но служение Мелхиседека является положительным. Здесь он пришел не потому, что Авраам согрешил. Здесь он пришел потому, что Авраам одержал победу. Здесь он пришел не с приношением, чтобы снять грех, а с хлебом и вином, чтобы накормить победителя. Это совершенно другая сторона. Уверяю вас, почти во всем христианстве христиане считают Христа священником по чину Аарона, который устраняет наш грех. Никто не сосредотачивает внимание на Христе, как нашем первосвященнике по чину Мелхиседека, который не устраняет грех, а преподносит нам Бога, как наше питание. Но это не все. Я не хочу говорить слишком много, но я должен показать вам еще кое-что. Когда Мелхиседек пришел к Аврааму, это в какой-то мере указывало на второе пришествие Христа. Если вы позволите, я скажу вам следующее. Вся земля однажды удивится из-за явления Христа. Люди не ждут Его. Они даже не верят в то, что такой Христос существует, и что этот Христос вернется. Они говорят, это бессмыслица. Но, уверяю вас, для нас, победителей, второе явление Христа не будет неожиданностью. А для мирских людей оно будет большой неожиданностью. Все они будут сильно удивлены и будут говорить, кто это, как его зовут, откуда он пришел. Кто это? Это Мелхиседек. Откуда он пришел? С небес, где он ходатайствовал более 2000 лет.
Владимир, это просто поразительное жизнеизучение. В нем так много положений, о которых можно поговорить, но здесь я хотел бы спросить вас о пришествии Господа. Конечно, как верующие мы понимаем, что для неверующих это будет большое удивление. Но что вы можете сказать о христианах? Многие считают, что наша христианская жизнь не окажет никакого влияния на нашу встречу с Господом. Но что вы на это скажете?
Второе пришествие Господа – это, конечно, очень большая тема, и сейчас я не хотел бы рассматривать ее с точки зрения доктрины. Я просто скажу несколько слов с точки зрения практики и переживаний. В Евангелиях Господь несколько раз говорит, что мы должны бодрствовать. Затем в новозаветных посланиях Он через Своих апостолов еще раз повторяет нам эту мысль. Так что мы не должны думать, что Господь восхитит нас к Себе или что мы будем готовы к встрече с Ним, если сегодня мы не будем жить в нем. В первом послании Иоанна есть такие слова: «Пребывайте в нем, чтобы мы не были со стыдом отторгнуты от него при его пришествии». Вдумайтесь в эти слова: «Чтобы мы не были со стыдом отторгнуты от него при его пришествии». Разве это не означает, что Если сегодня мы живем в своем «я», если мы любим мир, если мы живем в плоти, то пришествие Господа может стать для нас неожиданностью, неприятной неожиданностью, и мы при его появлении испытаем стыд, смущение. С другой стороны, если сегодня мы будем едины с Ним, если мы будем молиться, преподносить людям Христа, то приход Господа станет для нас настоящим благословением. Таким образом, наше сегодняшнее духовное состояние, наш рост в жизни, наше пребывание в Господе, все это напрямую влияет на то, насколько мы готовы встретиться с Господом. От этого будет зависеть то, как мы встретим Господа, в славе или с позором. Каждый христианин должен задуматься об этом.
Надеюсь, что по милости Господа мы сможем вернуться к этой теме еще не один раз. Благодарю вас, Владимир, за это чудесное общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.